Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение второй книги Паралипоменон. Сегодня мы будем говорить о том периоде истории народа избранного, когда независимым оставалось только Южное царство – Иудея. Начиная с 721 года до нашей эры, Северного царства уже не существовало. Падение Израиля произошло с окончанием царствования последнего израильского царя – Осии. Уже при его правлении Северное царство платило дань ассирийскому царю, хотя Осия пытался обезопасить себя тем, что вступил в тайный союз с царем Египта. Раскрывшаяся измена и послужила поводом к тому, что царь ассирийский переселил Израиля из земли своей в Ассирию. После 3 лет осады Самария пала, и ее жители были взяты в плен. Вместо них в самарийских городах поселились вавилоняне. В общей сложности Северное царство просуществовало около 200 лет. Каждый из 19 царей Израиля ходил греховными путями Иеровоама, основателя этого царства. Бог посылал им одного пророка за другим, наказание за наказанием, с намерением обратить их на путь правды, но все было напрасно. Поэтому закономерным результатом явилось то, что израильтяне попали в плен к ассирийцам. Ассирия была основана в 2000 году до Рождества Христова переселенцами из Вавилона и занимала северную часть современного Ирака. Многие столетия она управлялась Вавилоном и часто с ним соперничала. Приблизительно в 1300 году до нашей эры царь Салманасар I сделал Ассирию независимой страной и стал править всей долиной Евфрата. В то время, о котором идет речь в 4 книге царств и во 2 книге Паралипоменон, ассирийцы захватили множество городов и сделали их царей своими вассалами. Но как только ассирийские войска уходили, покоренные цари обычно восставали, пытаясь вернуть себе независимость. Тогда была введена система разделения страны на провинции во главе с областеначальником. Таким образом, можно было надежнее контролировать завоеванные земли. Другим способом, с помощью которого завоеватели пытались подавить сопротивление покоренных народов, было взятие заложников. После крупных восстаний многих жителей мятежных областей депортировали в другие районы империи, а на их место переселяли чужеземцев издалека. Именно это и произошло при взятии ассирийцами Самарии. Итак, начало правления иудейского царя Езекии совпало с падением Израиля, и, как мы уже прочли в начале 32 главы 2 книги Паралипоменон, ассирийцы угрожают уже столице Иудеи, Иерусалиму. Давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 32 главы 2 книги Паралипоменон и поговорим о борьбе израильтян под предводительством царя Езекии с ассирийским царем Синнахиримом. Итак, Синнахирим посылает своих людей, чтобы они запугали жителей Иерусалима, подорвали их боевой дух и поколебали их уверенность в Боге. Прочитаем 14 и 15 стихи 32 главы 2 книги Паралипоменон. «Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможет ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему». Если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш бог не спасет вас от руки моей». Синнахирим посылает письма, цель которых все та же — запугать жителей Иерусалима. Прочитаем 17 стих. «И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова. «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так бог Езекии не спасет народа своего от руки моей». В четвертой книге царств говорится об этой ситуации подробнее. Когда Езекия получил это письмо, он пошел в дом Господень и показал письмо Богу. Его чудесная молитва переведена в стихах с 14 по 19 из 19 главы 4 книги царств. Езекия был настоящим человеком молитвы. Но прочитаем 20 стих. «И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу». Езекия полностью положился на Господа. «И Господь избавил город самым чудесным образом». Прочитаем 21 и 22 стихи. «И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя Ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою, и когда пришел в дом Бога своего, исшедшие из чресла его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жителей Иерусалима от руки Сеннахерима царя Ассирийского и от руки всех, и оберегал их отовсюду». А теперь давайте прочитаем о болезни Езекии. Начнем с 24 стиха. «В те дни заболел Езекия смертельно, и помолился Господу, и он услышал его, и дал ему знамение». В 20 главе 4 книги Царств сказано, что Езекия отвернулся лицом к стене, молился и рыдал пред Господом. Мне кажется, я понимаю, что он чувствовал. Я был оглушен, когда доктор сказал мне, что у меня рак. Я не поверил ему. Мне все же пришлось смириться с его диагнозом, и никто не дал мне заверений, что я буду жить. Как и сегодня, никто не дает мне таких заверений. Я просто знаю, что у меня рак. И поверьте мне, это полностью меняет все ваши ценности. Когда меня привезли в больницу, я понятия не имел, к чему приведет эта болезнь. Медсестре пришлось уложить меня в постель. Настолько я был слаб. Не физически. Я был очень напуган, ведь я трус. Она спросила меня: «Вам плохо?» И я ответил ей: «Нет, я до смерти напуган». Она была христианкой, и она улыбнулась мне в ответ. Я попросил, чтобы она оставила меня на некоторое время, отвернулся к стене, совсем как Езекия, и возопил к Богу. Я сказал ему, что не хочу умирать. Когда мы заболеваем, мы должны обратиться к Богу в молитве и просить других, чтобы они тоже молились за нас. Я верю в исцеление верой, а не в целителей, которые лечат внушением. Я знаю, что только Бог может исцелять. Одна знакомая написала мне письмо с такими словами: «Я не буду молиться за то, чтобы ты выздоровел, потому что знаю, что ты готов отправиться к Господу. Я буду молиться, чтобы Он принял тебя домой». Я быстро написал ей в ответ: «Пусть Господь сам разберется в этом, так что лучше не пытайся рассказывать Ему о моем состоянии. Я не хочу умирать, я хочу жить. Я хочу жить столько, сколько смогу». Итак, Езекия оказался в подобном же положении. Помочь ему может только Бог. И, отвернувшись лицом к стене, Езекия напомнил Господу, что он ходил верно перед ним и с преданным сердцем делал угодное в глазах его. Тогда ему приложили смоквы к нарыву, который вполне мог быть раковой опухолью, но что бы это ни было, Бог исцелил его и дал ему еще 15 лет жизни. Прочитаем 25 и 26 стихи. «Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. Царство иудейское очень обеднело во время царствования Ахаза, но сейчас при Езекии он снова богатеет. Прочитаем 27 стих. «И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов». Когда явились посланники из Вавилона, Езекия простодушно показал им все сокровища своего царства, о чем было написано в стихах с 12 по 19 из 20 главы 4 книги царств. А вот что сказал Бог по этому поводу. Прочитаем 31 стих. «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Я скажу сейчас то, что вам, быть может, покажется ужасным. Я считаю, что лучше бы Езекия умер, когда пришло его время. После того, как Бог продлил ему жизнь, он совершил три глупости. Во-первых, он показал все свои сокровища Вавилону, что в будущем приведет к большим неприятностям. Во-вторых, он произвел на свет сына Манассию, который впоследствии станет самым нечестивым из всех известных царей. И, наконец, в старости Езекия проявил высокомерие, граничащее с наглостью и бесстыдством. Сердце его наполнилось гордостью. В 35 стихе 32 главы 2 книги Паралипоменон сказано: «Но не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим». Как видите, было бы явно лучше, если бы Езекия умер в то время, которое ему назначил Бог. Вот почему я веду себя очень осторожно, когда дело заходит о продлении моей жизни. Господь пощадил меня, и я не хочу его никак опозорить. Друзья мои, мы с вами читаем поистине чудесную главу, и слава Богу, у нас есть такой чудесный Отец на небесах. Давайте теперь прочитаем о смерти Езекии. Вот 32 и 33 стихи. «Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима. И воцарился Манассия, сын его, вместо него». Сейчас я хотел бы подробнее остановиться на духовном возрождении. Очень важно усвоить, что Бог имеет высшую власть в этом вопросе. В 8 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна мы находим такие слова Господа: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Только Бог может послать возрождение через Духа Святого. Однако Бог — это не какой-нибудь коридорный в гостинице, которого можно вызвать простым нажатием кнопки. Я нередко слышал, как люди в своих молитвах отдавали приказы Богу. Друзья мои, мы не можем командовать Богом. Вспомните, что происходило с Илией на горе Кармил. Пророки Ваала охрипли от фанатического визга и крика, но так и не смогли вызвать огонь с неба на свое жертвоприношение. А Илия разложил камни, положил на камни дрова, на дрова жертву и полил все водой. Затем он помолился Богу. Илии владели такие же страсти, какие владеют нами. Он сказал Господу: Все, что мы можем сделать, это уложить определенным образом камни, а затем разместить на них дрова и жертву, но огонь должен послать ты сам. Илия знал, что Господь должен послать огонь, и Бог откликнулся. В настоящий момент в Америке наблюдается духовное движение. Сначала мне казалось, что оно затрагивает только не вступившую в брак молодежь. Но теперь я вижу, что оно коснулось и молодых семей. Молодые родители видят, как их дети становятся им совсем чужими. Они начинают понимать, что необходимо немедленно найти решение некоторых очень серьезных проблем. Один молодой отец сказал мне: «Раньше мне казалось, что я всегда могу решить все свои проблемы, но выяснилось, что мне нужен Бог». Сегодня люди снова обращаются к Слову Божию. Я вижу это повсюду, и это приводит меня в восторг. Честно говоря, я такого никогда не встречал за годы моего церковного служения. И надо сказать, движение это развивается в основном вне церкви. Я встречал свидетельства тому на собраниях, которые мы проводим по всей стране. Молодежь и люди постарше приходят на христианские конференции. Похоже, что у людей появляется интерес к Слову Божию. Однако есть пасторы и религиозные лидеры, которые пытаются извлечь личную выгоду из этого движения. Они пичкают молодежь каким-то суррогатом. Вместо изучения Библии они заставляют их слушать тяжелый рок. Они дают им все, кроме Слова Божия. Вспомните 11 стих из 11 главы Евангелия от Луки. Наш Господь сказал: «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? И уж, конечно, ни в коем случае нельзя давать ребенку тяжелый рок. Детей нужно знакомить со Словом Божьим». Как-то однажды я сказал своим молодым слушателям: «Я старомоден, я говорю о Библии, как она есть, ничего не выдумывая. Почему же вы слушаете меня?» И один из них ответил: «Мы потому и слушаем, что вы рассказываете все как есть». А я действительно только так и могу рассказывать. Я рассказывал о Библии, но многие годы меня никто не слушал. А вот теперь люди начинают слушать. Находимся ли мы на пути к духовному пробуждению? Пока я не знаю, но я молюсь о том, чтобы Господь послал нашему народу возрождение. И надо сказать, что если такое возрождение начнется, то пошлет его никто иной, а только Бог. Я всегда держу наготове плащ, чтобы в подобающей одежде встретить потоки благословений, которые Бог прольет с неба. Мне в своей жизни не доводилось видеть возрождение, и я очень хочу на него посмотреть. Но сейчас я предлагаю вам оценить свою собственную жизнь. Если вы хотите, чтобы Бог повлиял на нее, попробуйте ответить на следующие вопросы. Первый. Честны ли вы? Второе. Не грешите ли вы против истины? Третье. Умеете ли вы хранить верность и можно ли вам доверять? Четвертое. Чисты ли вы? Действительно ли вы чисты в наше время, когда нас окружает столько грязи? И пятое. Насколько вы посвящены Богу? Ведете ли вы себя как дитя Божие? Известный проповедник Дуайт Моуди рассказывал, как однажды он слышал от кого-то такую фразу: «Миру еще предстоит увидеть, что Бог может сделать с тем, кто полностью посвятил себя Ему». И Моуди сказал в ответ на эти слова: «По благодати Божией я буду таким человеком». Он действительно посвятил всего себя Богу, но вместе с тем перед смертью он сказал: «Миру еще предстоит увидеть, что Бог может сделать с тем, кто полностью посвятил себя Ему». Друзья мои, давайте же позволим Богу через нас поить водой жизни весь жаждущий мир. А сейчас мы с вами обратимся к изучению 33 главы 2 книги Паралипоменон, в которой мы прочитаем о правлении нечестивого царя Манассии. Как мы недавно узнали, Езекия заболел смертельной болезнью и молился Богу, и пророк Исаия молился вместе с ним. У Езекии был какой-то странный нарыв. Вполне возможно, что это был рак. Но Бог исцелил его и продлил ему жизнь на 15 лет. Так милостиво ответил Бог на молитву Езекии. Однако, когда размышляешь об этом событии в контексте того, что произошло впоследствии с народом Иудеи, то начинаешь сомневаться в том, нужно ли было это делать. Во-первых, именно после того, как Бог продлил Езекии жизнь, этот царь показал все богатства своего царства посланникам из Вавилона. Поэтому много лет спустя Навуходоносор, хорошо зная, где находится все золото Израиля, пришел и силой присвоил его. В 1936 году, перед Второй мировой войной, американцы сделали у себя подобное же хранилище и разместили там свои запасы золота. Это место называется Форт Нокс. Сегодня на Форт Нокс никто не нападает. Говорят, там просто фантастическая охрана. Однако золото оттуда все равно исчезает. Другие страны мира не могут захватить это золото силой, поэтому они пользуются другими методами. А что касается золота Израиля, то оно явилось для вавилонян непреодолимым искушением, и Вавилон напал на Израиль. А Езекия поступил очень неразумно, показав это золото вавилонянам. Во-вторых, в этой главе вы узнаете, что Манассия начал править, когда ему было 12 лет. Это означает, что он родился как раз в тот 15-летний период, на который Бог продлил жизнь Езекии. И Манассия оказался самым нечестивым царем из всех царей Иудеи. Во время правления Манассии страна погрязла в таком беззаконии, что пришлось вмешаться Богу. Прочитаем 1 и 2 стихи. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Странная и необъяснимая вещь. Езекия был лучшим царем. Он возглавил духовное возрождение, а его сын садится на престол сразу после него и становится худшим из всех известных царей. Как это объяснить? Открою вам секрет. Я этого объяснить не могу. Сегодня повсюду происходит нечто подобное, и объяснить это я также не могу. Я регулярно слышу рассказы о том, как в какой-нибудь чудесной христианской семье с добрыми родителями, христианами, дети вдруг восстают против всего мира. Другое дело, когда смотришь на молодых бродяг, которых немало по всей стране. Понятно, что у них в семье было не все в порядке. Их родители были безбожниками, материалистами, которые постоянно и со скандалом выясняли отношения или вообще разводили, составляя детей на произвол судьбы. Я могу понять, почему такие дети в конце концов не выдерживали, поднимали бунт и превращались в бунтарей и бродяг. Но с какой стати сыну или дочери уходить от добрых и любящих родителей-христиан и становиться бродягами-бунтарями? Этого я объяснить не могу. Могу привести две причины, но обе они не очень убедительны. Во-первых, на молодежь оказывают огромное влияние другие молодые люди. У всех молодых людей наступает в жизни такой период, когда им кажется, что их родители на редкость глупы и никчемны. Я сам помню, как, уехав в колледж, я просто стеснялся приезжать на каникулы домой. мои родители казались мне малообразованными. Немало подобных историй я слышал и от самих молодых людей. Один молодой пастор рассказал мне, как он вдруг начал стесняться своего отца, когда приехал учиться в колледж. Однако, пожив один в большом жестоком мире, побывав в нескольких серьезных переделках, он вернулся навестить своих родителей и вдруг понял, что, хотя его отец и был малообразован, он все-таки умудрился достаточно зарабатывать на жизнь для себя и своей семьи, а также содержать прекрасный дом. Этого моего знакомого, вернувшегося погостить к родителям, просто поразило, как «поумнел» в кавычках его отец за то время, что он учился в колледже, хотя, возможно, поумнел не его отец, а он сам. Я полагаю, что у всех молодых людей наступает такой период, что они оказываются под сильным влиянием своих сверстников, которые в знак протеста ушли из дома. Это первое объяснение. А во-вторых, я заметил, что многие молодые люди, которые поднимают бунт против своих христианских семей, со временем возвращаются к Господу. Особенно часто такое случается, если до своего бунта эти молодые люди уже исповедовались в вере. И царь Манассия, о котором пойдет далее речь, яркая тому иллюстрация. Мы продолжим изучать 33 главу 2 книги Паралипоменон в нашей следующей передаче. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Сегодня мы говорили о царе Езекии, о том, как по его молитве Бог защитил Иерусалим от вторжения ассирийцев. О том, что это действительно исторический факт, говорит находка археологов. На глиняной призме были найдены записи, рассказывающие об этом событии. Вот что там написано. «После того, как царь Езекия не покорился моей власти, я победил 46 его укрепленных городов и меньших городов, без числа. А Езекию я запер в Иерусалиме, его столице, как птичку в клетке». Я построил ряд укреплений против него и изгнал всех, кто вышел из ворот его города. А его города, которые я покорил, я отдал царям Аштода, Экрона и Газы. Эти письмена принадлежат Сеннахериму, царю ассирийскому, и хранятся в музее Восточного института в Чикаго. Как видим, здесь ничего не говорится о взятии Иерусалима, потому что, как мы видели, Бог защитил жителей этого города по молитве Езекии. По его же молитве Бог продлил ему жизнь. Однако сын его Манассия был вовсе не похож на отца. О том, во что это вылилось, мы узнаем из дальнейшего изучения второй книги Паралипоменон. Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.